Если вы спросите, что можно сделать, чтобы каждый ощутил, что сердце его каменное в том, чтобы почувствовать товарища, то совет очень прост. Поскольку природа огня такова, что когда ударяют камень о камень, высекается огонь. Это великое правило. От лолишма приходит к лишма. Это именно когда действие лишма, то есть ради того, чтобы подарить подарок товарищу. Только намерение лолишма. Ведь подарок дарят только тому, кого знают и кого любят. Получается, что намерение, когда дарят подарок, это подобно признанию в любви, которое делает ему товарищ. Но когда дарят подарок постороннему человеку, то есть когда он не чувствует, что товарищ близок к его сердцу, ему не в чем признаваться. И тогда получается, что его намерение лолишма, то есть то намерение, которое должно было бы быть, и это можно назвать пожертвованием. То есть жалеет товарища, когда видит, что никто не разговаривает с ним и не радуется ему. Поэтому он это делает. В этом есть молитва. То есть, чтобы Творец помог ему в том, чтобы почувствовал любовь товарища, и чтобы товарищ стал близок его сердцу. Тогда, благодаря действию, удостаиваются и намерения. Но когда во время действия намерением дающего подарок товарищу является только в качестве милостыни, то есть он тем самым свидетельствует о том, что он не стремится к любви товарищей, то есть с помощью действия укрепилась бы любовь между ними. Только же тогда, когда оба думают о подарке, а не о милостыне, тогда, благодаря соударению сердец, даже если были очень твердыми, то каждый находит теплое место в своем сердце, и там взращивают искры любви, пока из них не будет соткана одежда любви. Тогда оба укроются одним покрывалом. То есть одна любовь окутает и покроет обоих, потому что известно, что слияние соединяет две вещи в одну.
Поскольку вся наша работа в этом мире, когда мы находимся здесь, направлена на то, чтобы исправить нашу природу с намерения ради получения, на намерение ради отдачи, то есть изменить само намерение, действия должны быть очень простыми. Они могут быть любыми, только намерение должно быть правильным. И поэтому мы должны работать с намерением. А намерение не в наших силах сделать. Намерение меняет свет. Только он способен изменить наше намерение. Потому что намерение относится к душе, а действие относится к телу. Поэтому, для того, чтобы прийти к уподоблению свойств Творцу, к подобию формы, мы начинаем с действия. И тогда, если я нахожусь в группе среди людей, с которыми я хочу вместе прийти к исправлению, а исправление не может быть в одном человеке, но только в человеке по отношению к другим, и не может быть выполнено одним человеком, а нужно, по крайней мере, двое. Наименьшее количество множества — это два, а нужно и больше. И поэтому необходимо производить действия по отношению к другому, производить вместе трапезы, распространение, учиться вместе. Мы доставляем благо один другому, и с помощью таких усилий мы начинаем чувствовать, насколько мы ненавидим друг друга. и должна здесь прорваться ненависть. Ненависть правильная, истинная, то, что называется беспричинной ненавистью. Когда вследствие того, что я пытаюсь полюбить его, хорошо к нему относиться, хотя нет у меня с самого начала никакого хорошего отношения к нему, даже наоборот, как всегда, из своего эгоизма я сужу о нем. Но если я хочу преодолеть свой эгоизм и думать о нем хорошо, я вижу, что я не способен на это. Я тогда приношу подарок. С трудом могу дать ему это. Вижу, что я на этом просто ничего больше не могу сделать. Я чувствую отторжение. Даже вследствие таких подарков я чувствую ненависть. Очень трудно. И все это я должен видеть как призыв, что мне это раскрывается для того, чтобы я раскрыл свою просьбу Творцу, чтобы Он помог мне, чтобы сделал намерение для меня ради отдачи. И здесь существует очень важная точка. Когда я прошу, это не для того, чтобы любить товарища, для того, чтобы было мне приятно дать ему подарок, доставить ему радость, как своему ребенку, когда я делаю это естественное. Но я прошу у Творца только о намерении ради отдачи, когда внутри горит огонь, оставайся в этом огне ненависти, а над этим все это покрой любовью. И тогда называется, что оба они находятся в своем желании получать большом, жестоком, которое горит в них, а снаружи они укрываются единым покрывалом, если говорится о том, что они работают вместе друг с другом. Поэтому так нам рассказывают каббалисты в очень простом виде, преподнося нам всю основу, весь итог нашей работы. И тогда, когда я пытаюсь хорошо и правильно относиться к товарищу в раскрытии каждый раз этого отторжения, когда я забываю об этом, или даже меня отталкивает от этого, или я даже достигаю ненависти к нему, и тогда каждый раз у меня есть все время какие-то возможности просить у Творца. Это называется «пойдем к фараону». Когда в таком виде я могу достичь исправления намерения. Есть здесь много элементов работы, но, в общем, это так. И как я могу увидеть, что я, по крайней мере, прихожу иногда, в некоторых случаях, к любви, когда я начинаю видеть другого как любимого мной, как кого-то близкого, ребенка своего, когда неважно мне, как он выглядит, он кажется мне прекрасным, потому что любовь ломает все стереотипы, потому что того, кого любят, видят его самым хорошим, а того, кого ненавидят, наоборот, потому что наш эгоизм селективно избирает для нас того, что нам стоит видеть, а чего не стоит видеть в каждом, в любимом нам или в ненавистнике. И поэтому проверка состоит в том, что я начинаю видеть товарищей хорошими, любимыми. во всем, что они делают, во всех их стараниях, во всех состояниях. Я прощаю их, я люблю их. Я начинаю относиться к ним как к очень близким мне. Ну, а затем еще мы придем к противоположной работе. Есть еще чем заняться после этого. Но пока что путь таков. Пока что вот так, укрыться любовью.
И тогда человек каждый раз, когда стремится выйти из желания получать, из себялюбия, из мыслей о себе, когда старается быть снаружи от своей кожи и думать о группе, о других, о мире, то тогда в этом он возбуждает на себя силу через группу, через учителя, от Творца. Сила, которая приходит и таким образом спасают его из этого места, из этой тюрьмы, в которой он находится. И все это вот за счет вот этой взаимной работы между группой, учителем, книгами, учебой, распространением. И там, собственно, облачается сила Творца, и они помогают человеку выйти из себя.
Это должно выйти из тела, и нужно относиться с любовью к камню, к цветку. Что значит относиться с любовью?
Это я сказал, это все будет потом. Ты не можешь просто так любить камни, цветочки и животных. Для того, чтобы выйти за пределы себя, и также есть еще люди, не близкие, недалекие, ничего. Для того, чтобы на самом деле выйти из себя, дали тебе товарищей, группа тебе дана, и ты обязан использовать то, что они тебе говорят. Если ты правильно определишь взаимоотношения, ты сможешь увидеть, как ты сможешь использовать их помощь и действительно осуществить выход из себя наружу. Тогда поймешь, что такое ты, что такое снаружи, и почему Творец сделал мир так, что человек видит его таким образом, как бы снаружи от себя. И почему в этом мире есть такое вот особое тело, которое предназначено помочь тебе, то есть осуществить этот выход, тогда ты увидишь. Но после того, как ты начинаешь с помощью всей вот этой помощи внешней, которая называется окружением, хорошим окружением, выходить наружу, ты начинаешь чувствовать, что и твое отношение к неживому, растительному и животному тоже меняется. И по отношению ко всему человечеству ты начинаешь чувствовать, что твое отношение меняется. И ты начинаешь видеть в свете отдачи всех. И тогда ты судишь по-другому уже всех. Ну.
Какова цель всего этого в конце? Оправдать Творца? В чем цель?
Цель этого — прийти к совпадению по свойствам с Творцом, и этим ты его, конечно же, и оправдываешь его. Но главное не то, что ты. Цель — то, что он, то, что ты ему доставляешь наслаждение, что он наслаждается тобой. Ну, да, цель.
В поте с лица своего есть, ешь хлеб. Мы знаем, что такое в поте лица своего. Это тайна?
Ну, ты же знаешь. Это не тайна.
Но это не для младенцев, но это тоже. Но все-таки это тайна. Что значит в поте лица своего ешь хлеб?
Тайной или секретом? Называется, в принципе, вещь очень и очень простая. То, что находится рядом со мной. Но я не понимаю глубину его роли, необходимость его в творении. И только постепенно это раскрывается. Вещи самые простые, самые нам близкие, они-то и являются самой большой тайной. Мы обычно этим всем пренебрегаем и так проходим мимо. Это поэтому называется «в поте лица будешь есть хлеб свой». Ну, кто не понимает, что без усилий нет ничего? Ну, даже если я краду, я подвергаю себе опасности, но это работа. Работа ведь не просто так. Все это спланировать и... профессия. Нет такого, что кто-то получает что-то без приложения усилий. Всегда так. Но имеется в виду, что достичь по-настоящему хлеба, это необходимо очень попотеть. Хлеб имеется в виду, вот как сейчас мы перед Песохом, так есть хлеб, скудный хлеб, и это маца, и хлеб такой полноценный, это, хлеб квасной. В чем же разница? Скудный хлеб – это то, что называется хафец хесед, отдача ради отдачи. Когда у меня нет сил на большее, я могу только быть вот так, как то, что называется хафец хесед в лесу. Нет у меня даже рубашки, и не надо мне. То есть держать себя таким образом, то, что называется в нефеш руах, в гальгаль тейнаем. А может быть, что после того, как я уже произвел вот это исправление, то есть прожил я то, что называется неделю Песаха, когда обрел свойство отдачи, тогда я могу присоединить к своей маце еще и квасное, то есть желание получать. Это называется квасным. И с его помощью уже начинать получать ради отдачи. Это уже полноценный хлеб. Так вот, для этого хлеба надо как следует поработать, попотеть как следует. Да.
Что означает древо познания? Он говорит, что до грехопадения вся жизнь не зависела вся жизнь от хлеба. Что имеется в виду?
Ну и что?
Я не понимаю, что это такое, что не зависело от хлеба, что не было необходимости притягивать силу жизни, свет жизни.
Ну так ведь было только малое состояние. Адам решен, как написано, он родился мауль, обрезанный. То есть без желания получать, как ангел, без злого начала, как мы это изучаем из мира Никудим. Гальгаль тейнаем, малое состояние, как будто нет недостатка ни в чем. И если бы не пробуждение снаружи, из гальгальты, или то, что называется от хавы, от женщины, он бы и не проснулся. Пришла Малхут Хава, Неи Гальгальта, Вав и точка, пробуждает этого Адама, который находится в малом состоянии, все хорошо, прекрасно, в райском саду, над Парсой. Никаких проблем. Ну что? Давай вкусим с древа познания. Человек начинает чувствовать рядом с ней, что если будут получать ради отдачи тот свет хохма, который находится в плодах древа познания, этим огромную услугу окажет Творцу. Огромное наслаждение. Так-то он не наслаждается ими. Как он может наслаждаться, если они... если у кого-то есть ребенок больной, не развивается, отсталый. Какое горе у родителей. Действительно, это называется гальгальта инаем. Он не развивается. Нет никакой необходимости взрослеть. И поэтому они пошли на это. Они вкусили, сломались. Как в мире Никудим. Та же история, только это было в мире, а это в душе. И с этого момента и дальше есть что исправлять. Нормально? Да.
есть понятие тайна. Вы сказали, что это вещь, находящаяся рядом со мной, я не понимаю и его роли. Я сегодня тоже встал утром, я не понимаю. Я не чувствую, что я сам осознаю это. Я чувствую, что что-то приводит меня сюда. Вопрос, что я узнаю о своей роли только когда мне бросят эту веревку. И если мне бросят, то откуда я узнаю свою функцию?
Ну, дружище, ты в очень продвинутом состоянии. Действительно продвинутом. Ты сейчас чувствуешь, что ты тобой управляет. Да, ну и мошенник тоже, это игра слов на иврите. Что тобой управляет сила, которая приводит тебя... Вообще, ты еще почувствуешь руки, ноги и все внутренние твои органы, которые в твоем теле. Все действует тем, что их приводит в действие. Потом ты начнешь чувствовать, что тело-то не твое. Это некая машина, которая действует. Ты начнешь чувствовать, как она работает. Это вообще не ты. Ты можешь выйти, а он будет тут работать и как надо. Но что?
А что относительно, товарищ? Почему я им должен бросать тебе веревку? Откуда они узнают, какова их роль?
Да какую веревку ты бросаешь? Ты на этой веревке можешь повеситься. Ну, что ты бросаешь? Мы говорим о группе. Группа бросает веревку человеку, который хочет присоединиться к ней, потому что он чувствует, что он находится снаружи, и он хочет выйти из себя. Тогда он просит у них: спасите, я нахожусь в глубочайшей яме, дайте мне веревку, чтобы я мог обвязаться ею, а вы меня вытащите из этой ямы. Кто ты такой, чтобы ты бросил веревку? Только группа способна это сделать для человека, который просит, чтобы быть вместе с ними, соединиться с ними. Веревка — это то, что они дают ему объединение, любовь. И тогда он старается ухватиться за это приглашение, быть в подобии с ними. Тогда начинает поднимать его, он старается еще больше и больше преодолевать себя, свое эго. И тогда это называется, что он поднимается из этой ямы к ним. И каждый раз есть проблемы, трудности, он пытается справиться все больше и больше, он хватается за эту веревку все выше и выше, пока не вылезает из ямы.
Но я чувствую в последнее время, словно группа. Что такое группа? Это не те люди, которых я вижу здесь. Как я выясняю, что такое на самом деле группа? Так, в примере, как кто-то новый приходит сюда, ты понимаешь, проверяет, насколько он хорош, где его можно применить в распространении. Но что такое во внутреннем понимании, что такое группа? Как я каждое утро могу это выяснить? Что это за тайна? Как я выясняю?
Я не знаю. Ты в чем-то связан с ними? Ты занят чем-то с ними?
Да, распространением. Я прихожу на уроки, думаю о них.
Ну, приходишь на уроки — это ничто.
Я участвую в распространении с ними, и внутри я чувствую вещи, происходящие очень сильно. Но нет у меня касания к этому, и каждый день он новый. И каждый раз я чувствую что-то определенное, вроде бы я знаю свою роль. А на следующий день я чувствую, что я ничего не понимаю, что ведет меня, как я понимаю эту тайну, что это за простая вещь, как я каждый день работаю над тем, чтобы понять, что это за простая вещь, как я должен их видеть большими, группой.
Прекрасно, есть прекрасные вопросы и требования. Как? Этого я не знаю. Постарайся. Хотя бы то, что ты знаешь, что это более продвинутое состояние, что ты увидишь как их великих, что они могут спасти тебя, а не кто-то еще, кроме них. И если ты видишь, что ты зависишь от них, или хотя бы ты уже слышишь это, это уже продвижение. Есть люди, которые находятся гораздо больше времени, чем ты, и не слышат этого.
И знают только после того, как... Когда они знают об этом? Когда это происходит, что это чувствуется всей группой?
Что именно?
Вот этот момент, когда каждый знает, какова его роль в этой системе.
Ну, это каждый знает. У каждого свое время. Группа — это группа, а у каждого свое время, как он находится в этой коллективной работе общей, совместной. И у каждого свое время. И нельзя вмешиваться в те этапы, которые человек проходит. Каждый должен расти в своем темпе, в соответствии с тем, какой он. Это называется, ну, страдание растить детей. Ты должен сидеть и ждать, пока они не повзрослеют. Ты стараешься дать им все хорошее. Это все равно, что удобряют деревья, окуривают их, собирают листья и обрезают ветки. Ну, все необходимое, что нужно делать для дерева, ты делаешь, и вы увидите, какие действия производятся по отношению к ученикам. Но при всем том, они этого не знают. Каждый растет в своем темпе и так, как нужно. Без давления. Но давление может быть общим, то есть на всю группу. Но лично нет. Да.
Что мы делаем, когда достигаем состояния, когда забываем обо всем?
Ну, я тебе дам пример. Есть тут люди, которые находятся уже, ну, почти что 15 лет. И они могут рассказать тебе, сколько каждый раз продвигаются все больше и больше, потом повторяем те же статьи, потом понимаем их все больше и больше. Начинаем понимать, что так действительно говорится. Говорится о чем-то, потом вдруг находим, что действительно именно так это и написано, а прежде и не видели. Так вот, ну, таков путь. Ну, извините. Да.
Я спрашиваю, что мы делаем, когда мы теряем вообще все, что мы смогли уловить?
Пропало?
Я запутан.
Запутан — это прекрасно. Я тебе говорю, поверь мне, я тебе открою. Я не чувствую более лучшего состояния, чем путаница, когда я вот... Ну, вы не очень-то чувствуете, потому что путаница у меня достаточно, чтобы я был все-таки с вами так, в нормальном состоянии. Но... Нет, на самом деле, это... Вы увидите, это не... Это происходит... Это на разнице между ступенями. Минимальная разница. Но это признак того, что ты находишься перед раскрытием. Действительно, вот-вот перед раскрытием. Нет ничего лучшего, чем путаница. Это результат усилий, результат работы твоей, группы, общей работы. Короче, это уже вход на следующую ступень, в следующее состояние. Ты еще не чувствовал, что после путаницы ты начинаешь понимать лучше, чувствовать лучше.
Я пока еще в этом состоянии. Я чувствую, как будто я потерял память.
Ну, это прекрасно. Мудрецы молились за то, чтобы забыть то, что они... чему научились, чтобы заново начать учиться. Представь себе, ты сейчас теряешь все то, чему ты учился. Все, все. Ну, скажем, я нахожусь в науке Каббала, ну, почти что 40 лет. И 76-го, да, я начал читать эти книги. Да, в 76-м году. Ну, почти что 40 лет. Если бы я сейчас потерял все, что у меня есть, ну, все, ну, в чем проблема? Если ты не готов на это не значит, что у тебя есть полная самоотдача.
Трудность в том, что ты даже не помнишь, что нужно делать, как ребенок.
Ничего не нужно, ты ничего не должен делать. Если ты находишься в руках Творца, кроме этого, тебе не надо знать ничего.
Но есть ощущение отсутствия.
Нет, было у нас... Вчера была статья... Когда у нас была статья? Или вчера статья? Нет, не семинар, что когда человек производит сокращение, мне кажется, вчера, это был фрагмент подготовки, когда человек производит сокращение, то тогда светит на него свет бесконечности в полной мере. Это, мне кажется, вчера, вот во фрагменте подготовки к уроку. Прочитай это. Наоборот. Это правильно, что без наших получающих килим, ну как мы? Но это так. Надо наслаждаться тем, что ты находишься в свободном падении. Да?
То есть поднять руки, и что сделаешь, ты со мной сделаешь.
Да, творец знает. Но он и так с тобой делает все. Только ты этим признаешь и благодаришь, что ты согласен всем сердцем и душой. С этого момента и дальше ты становишься свободным. Зор — это свет. Получить его можно только благодаря и с помощью облачения. Свет уже приходит облаченный. Свет хохма, облаченный в свете хасадим. Так они приходят вместе, и вот этот свет хасадим откуда к нам приходит? И этим он ослабляет свет хохма и упорядочивает его, потому что проходит через все миры, парцуф и сферот, и через шхину, через вот это кли каждой душе светит в виде окружающих светов. И если мы хотим использовать этот свет, мы должны привести себя в соответствие его облачению. Привести себя его облачению в нашем мире, это разъясняется тем, что я привожу себя в соответствие группе. Я как будто бы должен проверить, что им нужно, и постараться быть нужным. Или то, что им нужно, я хочу дополнить. И даже им не нужно, но я приношу какие-то подарки, то есть знаки любви, то есть у которых есть еще некое значение, помимо самого знака. Скажем, я приношу бутылку виски, как это принято здесь. Это не значит знаком любви, потому что это называется подарком. Подарок обычно это что-то, ну, настоящий подарок. Это когда нет никакой ценности, кроме любви. А тут литр виски, ну, тут, собственно, есть ценность. Я серьезно говорю. В качестве подарка ты можешь дать, ну, я не знаю, какое-то маленькое что-то. Я не знаю, карандашик, которого у него нет, или, скажем, даже ему не нужно. Ну, вот все вот эти магазины подарков. Там нет ничего, что нужно человеку. Но почему? Потому что это знаки, знаки любви. Так вот, поэтому надо привести себя в соответствие к окружению. Так вот, давайте будем думать, как мы приводим себя в соответствие с окружением, так что свет, который находится в окружении, в группе, подействует на каждого для того, чтобы ввести его в группу. И тогда мы включаемся в шхину. В момент, когда я включаюсь в группу, я чувствую, что вот это шхина, и я раскрываю там того, кто находится там. В той мере, насколько я включаюсь. Каждый вот своим таком индивидуальным образом. Пожалуйста.
В этот момент написано: «И увидела с лица ангела Творца, и прижалась к ограде». Ограда — это защищающая стена, щит, сила, защищающая их. И прижала ногу Билама к ограде. А с лица не предоставила ему вообще никакой помощи, но в беде своей прижала его к этой ограде, то есть к правителю, защищающему их. Тогда еще раз ударил он ее с левой стороны. 445. А ангел Творца прошел дальше и стал в узком месте, где не было пути, чтобы свернуть вправо или влево. В этот момент ангел перекрыл все пути и всю поддержку, чтобы не было у нее поддержки ни с одной стороны мира. Тогда сказано: «И легла она под Биламом», то есть не нашла даже возможности намекнуть на помощь, как намекнула до этого, чтобы он пошел попросить помощи у ограды. Когда Билам увидел, что не может ничего сделать, сказано: «Воспылал гнев Билама, и ударил он с лицу палкой», то есть нагрузил ее и облек ее в силы сурового и тяжелого суда. 446 пункт. «И отверз Творец уста ослицы, и сказала она Биламу: „Что сделала я тебе, что ты бил меня уже три раза?“» То есть это одно из тех явлений, которые были созданы в канон субботы, в сумерки. «Посмеялись над Биламом старейшины, которые находились с ним, и когда они пришли к Балаку, сказали: „Не этого ли глупца ты послал позвать? Нет ничего серьезного ни в нем, ни в словах его“». Таким образом, этими речами ослица опозорила честь его. Если бы ослица не сказала этого, то Билам не отступил бы от своего. Но из сказанного ослицей он знал, что сокрушена сила его. Сказано: «И разверзла земля уста свои», и сказано: «И отверз Творец уста ослицы». В чем отличие между землей и ослицей? Ведь не сказано о земле, что Творец отверз уста земли. Но дело в том, что там Моше постановил раскрытие уст, и земля раскрыла, выполнив повеление Моше. И не пристало Творцу выполнять то, что сказал Моше, ведь Моше постановил и повелел: «И разверзнет земля уста свои». И поэтому земля выполнила повеление Моше, как сказано: «И разверзла земля уста свои». Но здесь не было того, кто постановил, а это была воля Творца, как сказано: «И отверз Творец уста ослицы». От Него это исходит и им выполняется. 448 пункт. Если уж сказано: «И отверз Творец уста ослицы», то речения ее должны были быть возвышенными речениями мудрости. Билам похвалялся, что его конь пасется на пастбище, и поэтому он взял ослицу. И ослица ответила и сказала: «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил издавна и до сего дня?» В таком случае с этого она должна была начать, но не начала. И тогда почему Творец потрудился открыть уста ее именно этими словами?
Нам нужно ту самую форму, о чем мы говорили раньше, когда человек прилагает усилия выйти из себя и находиться в группе. Я хочу видеть это вот в этой истории. Ослица, осел, Билам, Балак, неважно кто, стена, нога, неважно, как человек старается выйти и быть погружен в группу, в шхину. Ну, постарайтесь. Это называется, что хочет знать то, что изучает. Знать — это значит прилепиться к этому.
449 пункт. Из этих слов ослицы мы видим воззрение Билама, что он не был достоин того, чтобы в нем пребывал Дух Святости, а в ослице его нет силы нести зло или благо. И мы видим на примере ослицы, что нет силы в животных, чтобы пребывало над ними совершенное знание. И поэтому она не произносила мудрых речей. Билам даже речи ослицы своей и глупым мыслям ее не может противостоять, не говоря уже о высшей мысли, а еще сказал, что знает мысль Всевышнего. И сказала она Биламу, «Что сделала я тебе, что ты бил меня? Разве в моей власти делать добро или зло?» Нет, ведь животные ведут себя так, как управляют ими. И хотя эта ослица находилась в большой беде, она не находилась в собственной власти, так как Билам обременил ее тяжестью колдовства, и она находилась в его власти. 451 пункт. И сказал Билам ослице, «За то, что ты издевалась надо мной, ему следовало посмеяться над ней, а он ответил ей глупостью». Тогда над ним посмеялись, и он стал презренным в глазах старейшин, которые были с ним, и узнали, что он глуп. И на сказанное им «За то, что ты издевалась надо мной, будь в руке мой меч, тотчас убил бы я тебя», сказали старейшины. Этот глупец хвастается тем, что может уничтожить народы устами своими, а для того, чтобы уничтожить ослицу, ему нужен меч. А нет силы в животных, чтобы пребывал над ними дух мудрости. И люди, смеющие утверждать, что если бы животные могли говорить, какое совершенное знание наполнило бы мир, пусть поучатся на примере этой ослицы, которой Творец отверз уста, и посмотри, что вышло из них.
Дальше.
Статья «И взял Балак Билама», 452 пункт. «И было утром, и взял Балак Билама». Балак был умудрен в колдовствах еще больше Билама, за исключением того, что не умел определять час проклятия, как Билам. Поэтому сказано, «И взял Балак Билама и возвел его на высоты Баала». Он исправлял его и поддерживал его во всем. 453 пункт. Что означает «и возвел его на высоты Баала»? Однако он распознавал с помощью своего колдовства, в какой части Израиля сможет удержаться, и обнаружил, что Израиль в будущем сделают высоты и будут служить Баалу. Как сказано, «и последовали за суетным, и поклонялись Баалу». «И увидел оттуда край народа, увидел великих народа и их царя, поклонявшихся ему». Как сказано, «и взывали именем Баала». И написано, «если Творец всесильный, следуйте за ним, а если Баал, то за ним». И как только увидел Билам, что это случится с Израилем, сразу же и сказал Билам Балаку, «Построй мне здесь 7 жертвенников». 454 пункт. В противоположность жертвенникам, установленным праотцами, он приносил жертвы на этих 7 жертвенниках. И кроме того, он сделал все это с мудростью, ибо обнаружил, что доля Израиля связана с 7 ступенями, хагатной им. И поэтому сказал, «Построю-ка я здесь 7 жертвенников». 455 пункт. Это подобно человеку, которому отец оставил того, кто любит его. И люди боялись ссориться с ним из-за этого любящего. Однажды пришел один человек и захотел повздорить с ним. Сказал, что мне делать? Ведь если я поссорюсь с ним, то есть у него тот самый любящий, который связан с ним, и я ничего не смогу с ним поделать. Послал он подарок этому любящему. Сказал этот любящий, что нужно этому человеку от меня. Знаю я, что из-за этого сына он добивается моего расположения. И он желает навредить ему. Подумал, подарка этого я не приму. Отдайте его псам, пусть сожрут его. 456 пункт. Точно так же Билам собирался пробудить ссору с Израилем и увидел, что не может из-за того самого любящего их, пребывающего наверху. Начал он готовить для него приношение. Те самые жертвы, которые принес, сказал Творец, злодей, что тебе нужно от меня? Ты хочешь соединиться с сыновьями моими? Но ведь приношение твое отдано псам. Сказано, и явился всесильный Биламу. И явился, указывает на семяизлияние и скверну. Ведь приношение твое отдано им, и не войдет ко мне. Что мы должны делать для того, чтобы удостоиться благословения, чтобы Творец облачился во всех наших действиях?
Когда ты хочешь извлечь из этого силу отдачи? Зачем ты читаешь? Изучать Тору называется изучать так, что из учебы придет к тебе силы производить действия по отдаче, исправлять твои поступки. Действие — это только взаимосвязь человека с окружением и через него с Творцом.
Раньше мы читали, что, грешники ждут чего-то и умирают не в мудрости. Те, кто не просит, чтобы в них облачилось что-то, они в конце концов удостаиваются облачения.
Ну да, ну и что?
Тогда просят, не просят.
Я прошу, я хочу знать. Знать — это то, что знает, означает «познал Адам Хаву». Это значит, что я хочу слиться с тем, что я изучаю, с помощью совпадения по свойствам, а не просто там проглотить это. Грешник, злодей хочет это поглотить, он хочет взять это разумом, что-то из науки, ну, с внешней наукой. Я хочу получить свет хохма, слиться с этим, чтобы слияние произошло за счет хасадим, за счет облачения. Приходит ко мне свет хохма в облачении хасадим через все ступени, через группу. И если я способен найти связь и контакт, соприкосновение с группой, то это называется, что я прихожу к своему исправлению, и тогда через связь, через вот это подобие, я ощущаю то наполнение, которое есть в группе, в определенной мере, в мере моих усилий.
Можно направить себя, чтобы эта сила пришла именно в эту часть, во внутреннее тело, в точку в сердце, а не то, чтобы это облачилось во внешнее тело.
Я не понимаю этих вопросов. Если намерения неправильные, то ты получишь вместо постижения страдания. И они все-таки подтолкнут тебя на что-то. Тогда опосредованным образом ты придешь к тому же результату. И все-таки сидеть вместе с группой, учиться, неважно с каким намерением, это приводит тебя к цели. Только рано или поздно. Но все равно это предпочтительнее, чем не делать ничего.
Мы находимся в действительности, бесконечной действительности. Все скрытия, то есть миры, только по отношению к нам. Они только уподобляют, адаптируют бесконечность к нам. Это ступени уменьшения, скрытия, не только по отношению к нам. Как только мы в состоянии отменить наше тело, то есть желание получать ради самих себя, и мы еще должны раскрыть, где это находится. Что, у меня сейчас есть получение, желание получать для самого себя? Чего я хочу? Просто животное. То есть желание получать ради себя, я начинаю раскрывать только тогда, когда я пытаюсь работать ради отдачи. И тогда относительно этого я раскрываю то, что противоположно желанию отдавать. То, что против правой линии и левой линии, против святости, клипа. А здесь мы находимся внизу, ниже линии. В этом мире ничего нет. Тут все подобны животным. Если мы раскрываем в нашей работе, в группе, в распространении, в объединении, ради Творца, ради товарищей, ради человечества, разумеется, ну и в конечном счете все ради Творца. Если мы раскрываем эту склонность, мы раскрываем наше неисправленное тело, то есть желание получать, с намерением ради получения. Чем больше мы его исправляем, то самое желание, неисправленное, исправляем, это значит вместо намерения ради получения меняем на намерение ради отдачи. Это желание получать остается желанием получать, а над ним мы выстраиваем желание отдавать, то есть душу, то, что называется душой. Это моя отдача всем. Чем больше я даю, чем больше я люблю над своим телом, я надстраиваю душу. Итак, таким образом мы приходим к исправлению. Разумеется, этот мир тогда исчезает, и я вижу все миры до мира бесконечности, что в конечном счете только он остается. А все остальное, со всеми этими промежуточными состояниями, если они не находятся во мне, то они исчезают. Остается только мир бесконечности. Поэтому и сегодня существует только мир бесконечности. И сегодня все зависит от моего намерения. Нет чего-то существующего в таком виде, как нечто такое железное, металлическое. Все находится только в моих ощущениях, в моих свойствах. Вопросы по тексту, пожалуйста. Да. Если по тексту.
Вопрос по вашему объяснению можно? Точка в сердце. Самое начало.
Это обратная сторона святой души.
Она содержит в себе и желание получать ради себя, и желание отдавать?
Нет. Она включает в себя только разбитый экран.
А откуда начинается источник двух линий, которые я строю? Из этой точки.
Источник двух линий — это когда я хочу соединиться со шхиной, то есть с группой.
И тогда из-за того, что я хочу работать с товарищами, отдавать им, я раскрываю вторую линию в этом процессе.
Я уже пробуждаюсь с помощью этих двух линий. Это Нецех и Год, Внаидатик. Это уже есть с самого начала. Пробуждение уже включает в себя эти два свечения.
То есть только в этом месте и начинается моя свобода воли.
Еще нет свободы воли. Свободный выбор между святостью и клипой. Пока нет ни того, ни другого.
Правая и левая линия — это еще...
Но еще нет никаких линий. Дальше. Кто там? Дацвика.
Что означает, что каждый исчезающий подобно исчезнувшему.
Исчезающий подобно исчезнущему, это значит, что все находится перед тобой. Все то, что ты сейчас раскрываешь, ты раскрываешь, но они существуют. Каждый из нас, который родился, я раскрываю, что есть вот, вот это и вот это, вот это в мире. И мне кажется, что я это раскрываю, и этого раньше не было. Есть такое ощущение. Ты уже старый, ты не помнишь, как ты чувствовал себя ребенком. А я помню, я помню. Они не знают, я это раскрыл. Я это открываю только по отношению ко мне. И поэтому каждый, который раскрывает, он раскрывает. То есть это уже находится перед ним. И если он подготавливает свои кели, то это немедленно происходит. Я не могу это объяснить, но я попробую. То, что нам необходимо сделать, нам необходимо во всей действительности, которая находится перед нами, только добавить намерение отдачи, свет хасадим. И в этой мере мы раскрываем совершенную действительность. Поэтому только этого не хватает. Я эту действительность неисправленную не собираюсь исправлять. Я не собираюсь исправлять неисправленное. Я хочу добавить свойства веры, свойства отдачи в мое отношение ко всему. И тогда этим я исправляю. Это называется вера выше знания. Это означает, что... Это, скажем так, мне не надо исправлять себя внутри. Я должен выйти из себя наружу и соединиться с тем, что находится снаружи. Все находится передо мной. Проблема в том, что ты там не находишься. Вне себя. И это действие, если я это сделаю, то это будет мое. Ну, прошу прощения. Но не написано в таком виде, чтобы я мог найти высказывание тебе. Ну, постараемся. Он говорит, что все происходит здесь от нехватки времени.
Нехватка времени означает, что ты не способен понять, что все перед тобой, но оно существует. Тебе не нужно ничего делать, кроме как просто одеть очки на нос.
Но что значит, что есть какое-то сомнение? Нет сомнения?
Нет сомнения, потому что существует.
Но у меня есть сомнение. Что же он мне говорит?
Нет, ты должен жить в вере.
Вера — это отдача.
Именно это мне не удается передать словами. Мы строим наше кли свыше желания получать, выше клипот. Фараон не исчезает, никуда не исчезает. Наше желание получать остается. И остается в самом своем жестоком виде, еще добавляют к нему левевен, каменное сердце. В конце. А в конце там, в конечном исправлении Гмара Тикун, я не знаю, что происходит. Но мы должны идти выше его. Наоборот, я его храню, мы об этом говорили несколько раз. Я сохраняю клипот, я храню желание получать, как кожура на... охраняет плод, пока он не созреет, иначе он сгниет и не достигнет Гмара Тикуна, конечное исправление. Все мое отношение, ну, это как родовые схватки, все мое отношение к реальности я выстраиваю на том, что я их храню, я берегу их, только чтобы не исчезло мое желание получать ни ненависть, ни вся моя жестокость, ни моя зависть, ни моя ленность. Все негативное, что во мне есть, я во всем этом нуждаюсь. Я как вот будто поместил все в какой-то пакетик, все это собрал и выхожу наружу из всего этого, наружу. Если это все вдруг исчезнет, то и меня нет, я ноль. Мне не над чем, я не над чем мне себя выстраивать. Что я сказал в самом завершении, в самом конце?
Вы назвали три условия. Что надо прийти к осознанию зла, к величию цели и удержаться в двух этих крайностях.
Прийти к тому, чтобы состояние плохое, поскольку оно состояние эгоистическое, и оно плохое, поскольку я не могу его терпеть и не собираюсь его терпеть, не из-за того, что мне плохо, плохо мне. Вот это вот «мне» я перечеркиваю. Я хочу, чтобы это было плохо, поскольку я хочу достичь отдачи Творцу. Чтобы было плохо или зло, соответствующее любви Творцу. Хоть в чем-то. С одной стороны. С другой стороны. Величие цели. Так? Что-то такое, верно? Осознание добра. О том, что это добро. И я держусь обоих этих состояний. И тогда я достигаю просьбы. Ну, или для тебя я напишу молитва. Ты у нас здесь. Слово «молитва» много людей путает. Просьба. Только при условии, что есть величие цели, я не могу бросить. Я все время забочусь, чтобы все время для меня было выше величие цели и зло, мое плохое состояние внизу. И плохо не потому, что плохо мне, а зло, поскольку я все-таки хочу достичь отдачи. Хоть немного, ты посмотри, что должно быть. Должно быть давление со стороны группы, которая дает мне осознание того, что величие в цели в том, что мы собираемся насладить Творца. Мы хотим насладить Творца. И это мне необходимо. Так как я могу убежать? А мое нынешнее состояние, до которого я еще не достиг, есть зло, именно потому что я не достиг состояния этого состояния. То есть мне необходима вот эта вся ситуация. А что ты мне говоришь? Ему плохо. Он думал здесь заработать пару миллионов, твой приятель, и он бросает, потому что не получилось. Он пришел к нам как... Он думал, что это будет игра в покер. Он видел, что эта рулетка не выпала у него там ни красная, ни черная, там, на что он поставил, ушел. Растратил кучу времени в нашем казино, какие-то деньги потерял, ушел. Важность цели. Об этом я должен заботиться прежде всего. Кроме этого, не достает ничто. И группа, и Творец, и все, что хочешь. Важность цели предваряет все. Как я могу думать о Творце? Как я могу думать о группе? Ничто. Нужно быть замкнут на цель. Вот так вот. Ты замкнулся на цель, и все время смотришь только на нее. Этого необходимо достичь. И из-за того, что ты хочешь ее достичь, это прежде всего, это номер один. Номер один. Когда я замкнут на цель. цель с большой буквы. Я замкнут на цель. Тогда уже мне необходима группа, и учитель, и учеба, и распространение, и все остальное. Исходя из цели. Конечная цель в начальном замысле. То есть цель меня вынуждает во всех средствах. Я понимаю, что без группы я не могу, потому что в группе я ее достигаю. Я понимаю, что без учителя не могу, потому что он удерживает меня, и он поддерживает группу, и указывает путь, и передает свет, который ведет нас. Что еще? Без книг я не могу, потому что в книгах я изучаю систему. Там я пробуждаю себя, я сам отыскиваю себя в этой системе, которую изучаю. И тогда я привлекаю свет, возвращающий к источнику. Я не могу без распространения, потому что группа — это что-то маленькое, это небольшое место. А по сути, я должен позаботиться косвенно обо всем кли. Это мое распространение всему человечеству. И все исходит из осознания цели, когда я начинаю понимать ее, как в чем конечное состояние. Конечное состояние в том, что через группу, с учителем, со всем человечеством, мы объединяемся таким образом, что весь Талмуд-Истисферот, вся эта Тора, вся эта система между нами будет жить, вся эта связь. Это называется Тора, вся система, которая связывает нас со всеми светами, которые наполняют все между нами. Все вместе это называется Тора. И в ней полная Малхут бесконечности называется Тора. И что мы в ней раскрываем? В ней именно тот, кто ее формирует. Корневая стадия из четырех стадий прямого света — это Творец. Если именно так ты будешь думать, то ты сможешь правильно сформировать картинку. Тебе не придется верить нам, что тебе нужна группа, что тебе нужен учитель, что тебе нужно там еще что-то. Конечная цель вынуждает и выстраивает все средства. Моти.
Каждый раз, когда раскрываются грешники, ненависть, всякие такие вещи, есть там такое желание похоронить это.
Нет. Опять же, если ты замкнут на цели, ты наслаждаешься ими. Наслаждаешься? Серьезно тебе говорю? Если тебе нечего делать, проверь. Посмотри на каждого. Этот лысый, у этого уши торчат, этот такой, этот сякой. Проверь, как ты смотришь на каждого. Или же ты смотришь любовь, благо, сплошное наслаждение, когда я вижу эти физиономии. Если ты не видишь их как своих любимых маленьких детей, не показывай это другим, это нельзя. Это нужно скрыть. Но если ты не видишь их как любимых, означает, что ты не исправлен на своем уровне. И так раз за разом. Да.
Да, но вы упомянули очень важную вещь. То, что находится все над клипот.
Да, выше.
Можно выразить вот эту вот точку, за которую можно ухватиться хотя бы чуть-чуть?
Ты держишься, ты удерживаешь ее здесь. Буквально здесь, в животе ты удерживаешь. Ну, не знаю, как тебе это передать. У тебя в животе буквально ты удерживаешь и всю свою злость, и все свои расчеты. Скажем, на кого-то, на меня, ну, с учителем другой счет. Ну, скажем, ты относительно Виктора. Я надеюсь, что ты понимаешь тоже, кто он. Так ты внутри чувствуешь всю свою злость, всю свою ненависть. И над этим, в своем разуме, в сердце, с холодным расчетом, ты хочешь создать любовь, и ты ожидаешь, как это изольется из тебя наружу. Вот буквально. И все это, и то, и другое должно быть соединено. Здесь ненависть, а здесь любовь. И они удерживают друг друга. Это упражнение, которое нужно делать.
От чего зависит сила мысли?
Сила мысли зависит от нескольких данных. Боль, усердие, четкость концентрации, надежда, ожидание, внешняя поддержка со стороны группы, поддержка от учителя, через нее, через них приходит поддержка от Творца. И немного удачи. Я добавляю ее тоже. Совершенно серьезно. Удача означает это твой вид, характер круга оборота.